Иоанна. Это чудесная молитва нашего Господа Иисуса Христа о своих учениках, в которой Он говорил о том, что Он сделал для Своих возлюбленных. Мы говорили, что Христос принял верующих как дар Небесного Отца, как предназначенный дар, как самый драгоценный дар. Мы говорили, что Христос открыл имя Отца Своим ученикам, и суть этого откровения заключалась в том, что ученики могли называть Небесного Отца Отцом Господа Иисуса Христа. Это очень существенное добавление, которое буквальным образом отличает теперь истинно спасенных от религиозных людей. Религиозные люди верят в Бога, спасенные люди верят в Бога Отца Господа Иисуса Христа. Первые не могут этого произнести, для них безумие, что у Бога есть Сын. Вторые произносят это, потому что уверовали в откровение Божье. И мы говорили о том, что Господь также дал ученикам Слово, Слово Нового Завета. То Слово, которое никто никогда не слышал. Сам Христос сказал, что цари земные желали слышать то, что вы слышите, и видеть, что вы видели, и им не было дано, а ваши очи блаженны. Таким образом, вот эти дары дал милосердный Христос своим ученикам, но это не все. В целом, в молитве, первосвященнической молитве Христа перечислено 9 драгоценных деяний Господа своих, для своих учеников. Мы, наверное, не сможем на всех остановиться, но хотя бы на некоторых. Итак, четвертое деяние Иисуса Христа. Христос молился о своих учениках. Христос молился о своих учениках. Братья и сестры, молиться об учениках – это значит нести их на руках молитвы к Богу. Это значит особенным образом не спросить и спросить Божье благословение на всю их жизнь. И в молитве Христа о своих учениках мы найдем 5 важных прошений. Первое прошение, оно описано в 9 и в 11 стихах. Первое прошение касается сохранения единства среди учеников. Итак, 9 стих читаем. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Братья и сестры, вы видите, что Господь особенным образом выделяет Своих учеников. Он говорит, я о них молю. Он не просит о единстве всего мира, потому что единство всего мира невозможно без веры в Иисуса Христа. И понятно, что мир весь до одного человека никогда не уверует в Господа Иисуса Христа. У мира совершенно иные ценности, чем у Божьих детей. Мир враждовал, враждует и будет враждовать. Что касается детей Божьих, то они не должны быть похожи на мир. Дети Божьи должны отличаться единством. Вот Господь сказал, что Он не просит о всем мире, но только о тех, которых Ты мне дал. И далее Господь удивительную фразу произносит, которая относится только к Сыну Божьему. Он говорит, «Все мое Твое и Твое мое». Что касается нас, самых посвященных искренних верующих, то мы должны бы сказать, «Господи, все мое Твое». Но мы никогда не посмеем. Это было бы наглостью заявить, что «все Твое мое». Мы должны себя отдать Богу, и мы не можем владеть, чем владеет Бог. Но Христос, как Сын Божий, имел право сказать такое. Он действительно владел всем, что имел Отец. И вот Он обращается с этой просьбой о единстве и объясняет, почему так важно, чтобы Господь сохранил народ Божий в единстве. Он отмечает, что хотя он сам уже не в мире, потому что он был на пути в небесную отчизну, но его ученики еще надолго-надолго остаются в мире. Но они в мире, а я к тебе иду. Этот мир, в котором они живут, очень опасный, очень враждебный, очень нечестивый мир. И все, чем наполнен этот мир, может самым отрицательным образом повлиять на учеников. Вы знаете, что в мире царствует множество соблазнов, греховных соблазнов. И Господь прекрасно знал, что мы, Его дети, можем быть уязвимы для соблазнов этого мира. Помните, о Димасе сказано, что он возлюбил нынешний век и ушел от учеников Господних. И вот именно потому, что мир своими соблазнами, похотями, удовольствиями может иногда повлиять на верующих, Господь уже упреждает это влияние: Господь, ты сохрани. Потому что слово «соблюди» буквально означает «сохрани», «поставь свою стражу вокруг учеников». В этом мире очень много разных влияний, как гордость, соперничество. И вот эти мирские влияния также могут проникнуть в церковь и разделить ее. И Господь Иисус молился о своих учениках: «Отче, сохрани их от этих мирских влияний, чтобы никто не искал своего». Помнится, в детстве я читал такую книжку, рукописную, как в аду шло совещание, вот как же разделить учеников Иисуса Христа? Ну, так они дружно живут, славят Господа, и это духом злобы не нравится. И вот разные духи предлагали свои варианты, и вот вышел один дух и сказал: «Я знаю, как разделить учеников». И ему сатана сказал: «У тебя получится». И вот этот дух под названием гордость подошел к проповеднику и сказал: «Слушай, вот эти люди, члены церкви, они вовсе не ценят твоего дарования. Посмотри, они спят на собраниях. Посмотри, они малое содержание тебе дают. Зачем тебе быть в этой церкви? Доставляй их». И вот проповедник, надмившись самомнением, оставляет церковь. Потом этот же дух подходит к регенту и говорит ему: «Ты достоин лучшего отношения к себе». И регент начинает качать свои права. Затем он подходит к солисту, и ему начинает шептать на ухо: «Слушай, а вот видишь, ты поешь лучше всех, а тебе вот не дали спеть эту партию. Разве тебя тут любят?» И тогда в знак протеста этот солист оставляет хор: «Меня не любят». Потом он находит простых членов церкви и начинает им нашептывать разные вот эти вещи. И в конце концов некогда дружная община начинает разделяться. Дорогие братья и сестры, Христос знал эти опасности. И Он просил, чтобы Господь сохранил единство учеников в этом мире, чтобы они никакие стандарты этого мира, никакие ереси, увлечения этого мира не восприняли для себя. «Соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Посмотрите, какую степень единства желает видеть в церкви Господь Иисус, чтобы они были едины, как мы. Вы знаете, в Святой Троице никогда не было разделений, никогда не было недоразумений. Все три личности Божества живут в величайшем согласии между собою. Мы знаем, что Сын покорен Отцу, что Отец все делает ради Своего Сына, что Дух Святой свидетельствует не о Себе, но об Отце и Сыне. Дорогие друзья, все личности Святой Троицы превозносят друг друга, служат друг другу, поэтому там нет никакого разделения. Итак, первое прошение касалось сохранения единства среди учеников. Братья и сестры, практический вывод из этого пункта следующий. Если мы способствуем единству церкви, если мы способствуем единству наших семей, тогда мы живем в духе первосвященнической молитвы Иисуса Христа. И знаете, если только благодаря нам или через нас где-то происходит разделение, недоразумение,
то тогда мы действуем с позиции врага души, но не с позиции Господа Иисуса Христа. Второе прошение Иисуса Христа в молитве об учениках касается наделения учеников совершенной радостью. Мы прочитали в 13 стихе, посмотрите. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Совершенная радость означает полная радость, радость, в которой нет никакого недостатка. Интересно, братья и сестры, что это за радость, в которой нет недостатка? И можем ли мы сказать, что вот прошение Христа, оно исполнилось также и в нашей жизни? Или, может быть, нам нужно дожидаться, пока это прошение Христа осуществится в нас? Вы знаете, Писание говорит о радости, которую должны иметь верующие в следующих текстах. Помните, когда 70 учеников возвратились к Господу Иисусу Христу и рассказывают: «Господь, ты знаешь, бесы повинуются имени Твоем». Ученики были обрадованы тем успехом, который они имели в деле проповеди. Исцеляли больных, изгоняли демонов. Так что благословений было очень-очень много. И вот что им сказал Христос: «Не радуйтесь тому, что демоны вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот это совершенная радость. Это радость о том, что Господь вписал в книгу жизни твое и мое имя. И мы не имеем права воспринять этот факт: «Ну, так это, ну да, это, в общем-то, неплохо, что мое имя там записано». И потом клянчить у Бога еще какую-то радость. Господь ясно сказал: радуйтесь об этом. Это действительно величайшее счастье. И нам нужно молиться, чтобы именно это коснулось нашей души. Дорогие братья и сестры, мы являемся людьми, имена которых записаны в книге жизни у Бога. Многие люди желали бы, чтобы их имя было записано в городской книге как почетный гражданин города, или чтобы они были героями России или еще какой страны. Но поверьте, вся эта слава временная. Она так или иначе очень-очень быстро закончится. Но если имя человека записано на небесах, это уже навсегда. И вы знаете, как прекрасно, что Господь записал это имя на небесах, в своей книге жизни. У нас здесь есть множество противников, сатана и демоны. Если бы только эта книга хранилась где-нибудь вот в церкви Преображения, в которой содержались имена всех спасенных, ну, поверьте, враг бы постарался устроить землетрясение, наводнение, пожар, чтобы эта книга сгорела, чтобы не оказалось ни одно имя записано в ней. Но эта книга находится на небесах, в абсолютной недоступности для врага души. И он, если бы и пожелал, ничего не может сделать с твоим именем. Эта книга также недоступна нам, и очень хорошо. Потому что иногда на нас может накатить такой дух уныния, разочарования в себе, что мы готовы сказать, как, скажем, плохой супруг или супруга: «Ну все, я жить больше не могу, я развожусь». Так мы могли бы сказать: «Ну, Господь, ты знаешь, сколько у меня пороков, я недостоин вечной жизни, сейчас пойду, найду в этой книге свое имя и его вычеркну оттуда». Эта книга и нам недоступна. Бог решает, кто будет записан. Бог записывает в эту книгу. И поверьте, Он не допустит, чтобы еще чья-нибудь рука сделала там хотя бы какую-нибудь пометку. Вот об этом мы с вами должны радоваться. И, конечно, следующий предмет нашей радости – это наш Господь Иисус Христос. Знаете, в послании Филиппийцам, 3 глава, Филиппийцам, 3 глава, 1 стих, сказано: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно». В 4 главе Филиппийцам сказано: «Итак, братья мои возлюбленные», я читаю теперь 4 стих, «радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь». Значит, первое, мы радуемся о нашем спасении. И второе, мы радуемся о нашем Господе Иисусе Христе. Вот это и является совершенной радостью. Все остальное преходящее. Господь хотел сказать ученикам, не всегда у вас получится изгонять демонов. И не всегда вы будете исцелять больных. И не всегда вы будете со мной. И не всегда успех будет сопутствовать вам. Поэтому, если предметом вашей радости будут приходящие вещи, вы быстро разочаруетесь. Но книга жизни, в которой записано ваше имя, это вещь постоянная. Господь Иисус Христос – вещь постоянная. Если мы в этом найдем радость, значит и радость наша будет постоянная. Помните, я читал о Франциске Азийском, который шел однажды с своим другом Львом, и это была очень такая промозглая, ужасная погода, лил дождь, и было холодно, и они шли к какому-то монастырю. И вот Франциск Азийский говорит, знаешь, брат Лев, в чем заключается радость совершенная? Он говорит, ну, не знаю, может, объяснишь. И он говорит, вот если мы сейчас подойдем к этому монастырю, попросимся на ночлег, а нас обругают, как самых последних бродяг, и скажут вам, никакого вам места тут не будет, если мы при этом не обидимся, не огорчимся, это радость совершенная. Дорогие друзья, действительно, если мы радуемся о спасении, радуемся о Господе, это и будет совершенной радостью. Один служитель написал очень интересное свидетельство. Он однажды пережил очень трудный год своей жизни. Его жена перенесла несколько операций и потом курс химиотерапии. И в это время уволилось несколько его помощников, оставили его одного. Со всех сторон надвинулись очень серьезные проблемы. Этот пастор оказался на грани эмоционального срыва. И вот, вспоминая об этом кризисе, он писал, что самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость. Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним. Боже мой, да дело вовсе не в беззаботности и веселости, а в том, что через меня неиссякаемой рекою протекал Дух Святой. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и что Он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать. Радость всегда приходит как результат благодати. Теперь третье прошение заключалось в сохранении учеников от зла. 15 стих говорит, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вы знаете, зло – это то, что сеет сатана-искуситель. Все многочисленные козни его, чтобы сбить нас с ног, чтобы лишить нас уверенности в спасении, чтобы обескуражить нас. Вот это зло сатана сеет, и Христос уже заранее молился, чтобы великий Бог сохранил нас от сатаны-искусителя. Христос молился, чтобы Господь избавил нас от зла, которое несет с собой грех. И братья и сестры, грех – это не только вот явные такие беззакония, но грех – это все, что выглядит как грех или ведет к нему. Вы помните, в послании Фессалоникийцев Павел пишет христианам, что он посылает к ним братьев, чтобы они узнали о состоянии их веры, чтобы в этих скорбях кто-нибудь не поколебался, чтобы не искусил их сатана этими скорбями, и они не отпали от Господа. Очень много опасностей грозит христианам. Это и гонения, это нападки демонов, это какие-то неприятности с нашими друзьями, с родными и близкими. И вот Христос молился, чтобы мы были сохранены от зла. Что это значит, быть сохраненными от зла? Значит ли это, что Господь не позволит сатане искушать нас, не позволит каким-то бедствиям касаться нас? Нет. Сатана будет нас искушать, бедствия будут нас испытывать, но вот в чем заключалась молитва Иисуса Христа, что когда все эти искушения налягут на нас, то вот из нашего сердца не изойдет никакое зло. Помните, как Павел и Сила были избиты и были заключены в тюрьму? И вот там, закованные в колоду, было это очень тяжелое, неприятное положение. Вот эти два мужа Божии, вместо того, чтобы жаловаться на свою судьбу, вместо того, чтобы обсуждать между собой городских начальников, какие они злодеи, помните, что они делали? Они пели, молились и прославляли Бога. Вы посмотрите, испытание было очень серьезное. Натиск зла был необыкновенно силен. Но что получилось в результате? А в результате получилось то, что доблестные апостолы прославляли Бога. Молитва Иисуса Христа была услышана. Они не воздали злом за зло, ругательством на ругательство. Братья и сестры, поверьте, Христос молится о нас, чтобы мы были сохранены от зла, чтобы оставались Божьими детьми. И теперь проверим себя, как мы живем в этом мире. В соответствии ли с этой молитвой, когда Господь допускает до нас натиск искушения, что Он видит, какую реакцию видит Он на это? Поверьте, у Его детей будет правильная реакция. Они будут стараться не воздавать злом за зло, но отвечать добром на зло. Четвертое прошение Христа касалось освящения учеников истиной Слова Божия. 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Братья и сестры, практически это значит, что на все вопросы жизни ученики должны находить ответ в Священном Писании. Знаете, я увидел, что многим детям Божьим довольно сложно находить ответ на свои вопросы именно в Священном Писании. Спрашивать себя, правильно ли я поступаю в свете Слова Божия. Некоторые почему-то вот забывают о Писании. И они поступают по-человеческому, как Павел пишет, не по-человеческому ли обычаю вы поступаете. Дорогие братья и сестры, освящение буквально означает отделение чего-то от всеобщей массы. Так вот, Господь желает, чтобы мы, как дети Божии, были особенными. Чтобы мы были особенными в наших мыслях, были особенными в наших чувствах, в наших словах, в наших делах и также в нашей одежде. Вот мы сегодня как раз между собраниями оставались с братьями, и один из служителей эту проблему задел. Как вот этот мир сейчас совершенно не думает о том, как они одеваются, стараются показать привлекательность не одежды, а привлекательность своих форм. Я где-то читал, что у некоторых одежда напоминает колючую проволоку. В каком смысле? Вроде бы и территория ограждена, но все просматривается. Так вот, Господь учит совершенно другому. Господь учит, что наша одежда должна быть как приличность святых, не наподобие колючей проволоки. Так что мы должны быть святыми во всех отношениях, братья и сестры. Об этом молился наш Господь Иисус Христос. Смотрите на все с точки зрения Священного Писания. Ведь Писание говорит не только о том, какая должна быть наша молитва, а Писание говорит и о том, как мы должны одеваться. Пятое прошение Христа было прошением о вечном блаженстве учеников. Вот 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Братья и сестры, какое прекрасное слово. «Отче, хочу». Господь сделал акцент на этом слове. «Хочу». Что? Чего Господь хочет? Чтобы там, где я, и они были со мною. Конечно, Господь не молился о том, чтобы ученики оказались на кресте, потому что он дальше говорит: «Да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира». Господь желал, чтобы каждый из его учеников был с ним на небесах. И чем там могли бы заниматься ученики? Ну, во-первых, чтобы они имели неразлучное общение с Христом. Здесь сказано, чтобы там, где я, и они были со мною. Вы знаете, что в небесах Христос занимает самое выдающееся место. Как Сын Божий, Он по правую руку от Своего Небесного Отца на престоле славы. И все остальное воинство небесное только лишь служит Господу Иисусу Христу. Оно на несколько порядков ниже, чем наш прославленный Господь. И вот Иисус молится, чтобы Его ученики были с Ним, как бы на равных, в одном положении. И Господь желает, чтобы они видели славу Христа, которую Он имел прежде основания мира. Дорогие друзья, Господь желал самого лучшего для Своих учеников вечной жизни. Вечной жизни в познании Его славы, потому что видеть славу Божию, но это не просто ей наслаждаться, а это проникать в ее глубину, в ее значение. Это то, что сейчас мы никогда не можем постигнуть. Братья и сестры, если Господь сказал «хочу», Он выразил это желание Своему Небесному Отцу, и потом Он умер как завещатель, то знаете, уже после этого Его завещание вступило в силу. В Своей молитве Господь Иисус Христос сказал все, что Он желает видеть в Своих учениках. Он сказал о самых главных, самых необходимых вещах. Братья и сестры, и поверьте, после смерти Христа это завещание вступило в силу. Но вы скажете: ну вот, Виктор Семенович, я бы согласился с этим, но, вот знаете, я в церкви-то не особо вижу, вот чтобы эта молитва Христа исполнилась. Я как-то не особенно вижу в церкви, ну, единство или совершенную радость. Не особо я и замечаю, чтобы верующие были сохранены от зла. Иногда я слышу, как они разговаривают друг с другом. Иногда мне говорят, что некоторые верующие не приветствуются друг с другом. Не вижу я этой освященности. И у меня даже сомнения, могут ли такие верующие войти в вечную жизнь. Что можно сказать в ответ на эту молитву? Дорогие братья и сестры, молитва Христа все равно исполнена. Дело в том, что видимая церковь не всегда отражает собой невидимую церковь. Бывает, конечно, когда вот поместная церковь, ну, может быть, процентов на 90 и отразит вот суть Христовой церкви, святой, невидимой церкви. Разные поместные церкви по-разному отражают славу Христа. Но я хочу сказать следующее. Господь предупредил, что Его царство подобно следующему. Вот как человек посеял семя на поле своем, и потом, когда показались всходы, вдруг среди этой пшеницы плевелы. Оказалось, что ночью пришел враг когда-то и посеял вот эти свои плевелы. Господь показал, что мы никогда не увидим Царствие Божие здесь на земле в чистом виде. Мы никогда не увидим совершенной церкви. Но зато Господь знает, кто пшеничка, а кто плевел. И Господь обращает внимание на пшеницу. И Он знает, что если этот человек является Его пшеницей, Его чадом Божьим, то обязательно, рано или поздно, в таком человеке осуществится эта удивительная молитва Христа. Этот человек будет един с Господом, будет един со святыми. Этот человек будет радоваться о том, что его имя записано в книге жизни. Он будет радоваться о том, что он имеет Христа. Он обязательно будет остерегаться всякого зла. Истинное дитя Божие будет стремиться к жизни освящения. И, конечно, будет жаждать скорейшей встречи с Господом и Спасителем. Братья и сестры, молитва Христа осуществляется в каждом чаде Господнем. Конечно, духовный рост может быть разный. У некоторых вот это осуществление подобно, ну, рассвету. Может быть, вот какая-то узкая полоска на небосклоне видна и рассеиваются вот эти сумерки, но еще темновато. Но проходит время, и вот эти все драгоценные прошения Иисуса Христа начинают в нем осуществляться. У кого-то, это знаете, в полном зените. И он радуется, и такие люди есть, слава Богу. Так или иначе, молитва Христа, она с вами, она исполняется. И мы это переживаем. Я думаю, мы должны сейчас поблагодарить Господа за то, что Он чудесный молитвенник о нас. Он не напрасно назван ходатаем, и Его молитва не может быть не услышанной. И, дорогой брат и сестра, если ты чувствуешь недостаток вот этих качеств, о которых мы уже говорили, если ты знаешь, что твоя молитва, ну, слабенькая, и навряд ли она может стяжать вот все эти качества, вспомни, что все дело-то как раз не в твоих молитвах, а все дело в Господе Иисусе Христе, тогда ты можешь просто сказать: Господь, вот там, в этой Сионской горнице, прощаясь со своими учениками, ты им сказал: дети мои, я хочу за вас помолиться, я вас должен скоро оставить. И вот ты в этой Сионской горнице как раз молился и обо мне, чтобы все это было у меня, Господь Иисус, и какой бы слабой ни была моя молитва, но твоя такой быть не может. Если не на мою, но на твою молитву обо мне, да придет ответ. Вот так, положись на Господа и ожидай, что все это Он осуществит тебе, что Его молитва о тебе обязательно будет услышана. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты молился о нас, за то, что каждого из нас Ты имел в своем сердце, и слава Тебе, что Ты знал, о чем нужно молиться. Мы иногда можем молиться о пустяках, о каких-то вещах, маловажных для нас, но Ты молился о том, без чего мы вообще не проживем в этом злом, холодном, нечестивом, безбожном мире. Господь Иисус, и мы просим Тебя, да будет услышана молитва Твоя о жизни каждого из нас. Дай нам видеть, что Ты производишь эти благодатные изменения в наших сердцах, что Ты помогаешь нам быть теми, какими Ты хотел бы видеть нас. Господь, услышь, мы доверяемся силе Твоей молитвы. Наша молитва слишком жалкая, Господь, слишком непоследовательная. Но то, как Ты молился, Господь, то, как Ты выбирал выражения и какие, это не могло остаться без внимания Небесного Отца. Господь Иисус, пусть осуществится Твоя молитва в жизни каждого из нас, даже самого слабого верующего. Мы знаем, что мы зависим от Тебя. Мы ничего не можем, Господь. Все сделай Ты ради имени Твоего. Аминь.